четверг на заседании Совета Безопасности России обсуждался проект стратегии развития информационного общества. Еще в прошлом году он был вынесен на широкое обсуждение. Предлагается, в частности, перевести в электронную форму значительную часть материалов российских архивов, библиотек и музеев. А промежуточной задачей реализации стратегии считается подключение к интернету не менее 80% всех населенных пунктов страны. На этом фоне из некоторых регионов России поступают сообщения о том, что на местных интернет-провайдеров оказывается административное давление с тем, чтобы ограничить частным пользователям доступ к сайтам, считающимся оппозиционными. Об этом в материале Андрея Бабицкого.
В конце июня в городе Ростове произошло два события. Одно освещалось всеми средствами информации страны, другое так и осталось незамеченным. В самом конце месяца в столицу Южного федерального округа прибыл по государственным нуждам президент России. А незадолго до этого визита редактор затерявшегося на просторах интернета оппозиционного сайта назлобу.ру Владимир Голышев вдруг обнаружил, что доступ к редактируемому им ресурсу перекрыт. Однако, несмотря на разность масштабов, оба события оказались связаны. Историю рассказывает сам Владимир Голышев.
Накануне приезда в город Ростов-на-Дону Владимира Путина для участия в заседании Госсовета, сайт, главным редактором которого я являюсь, на Злобуру, и еще целый ряд оппозиционных сайтов стали из города Ростова-на-Дону недоступны для пользователей, причем для всех, потому что в Ростове-на-Дону фактически весь интернет находится в руках двух основных провайдеров, и в связи с этим ни с интернет-кафе, ни собственного какого-нибудь доступа попасть на эти сайты стало невозможно. Это кроме моего сайта ПН.ру, АПН, Северо-Запад.ру, Каспаров.ру. Другие сайты не знаю, потому что просто я не являюсь их постоянным посетителем, но их наверняка список шире. Пропали они в одной части, на них были выставлены фильтры у двух основных провайдеров ростовских.
Владимир Голышев, естественно, попытался выяснить, за какие прегрешения провайдеры блокировали его сайт, и узнал, что сделали они это не по собственной воле.
Я выяснил, что фильтры выставлены были, как мне сказали, по приказу самого-самого верху. В неофициальных беседах это звучало очень просто. Самому высшему руководству был сделан соответствующий звонок из администрации города, области или СВСБ, после чего пожелание было мгновенно выполнено. Не очень понятно, как добиваться правды в этом случае, потому что провайдер, в общем-то, вправе выставлять фильтры такие, какие считает нужными, хотя, с другой стороны, налицо нарушение закона о СМИ. Такой особой практики добиваться правды в судах, в общем-то, нету, поэтому не очень понятно, как на это дело реагировать. Ну и соответствующие письма были направлены тому и другому провайдеру. Сейчас вот один из них вроде бы фильтры снял. Также не объясняя причин, так же, как они были поставлены в свое время.
Один из провайдеров, к слову, не тот, услугами которого пользуется Владимир Голышев, открыл недавно доступ к сайту. Однако сам редактор считает, что результатом полуторамесячного простоя явилась потеря значительного числа читателей.
Совершенно очевидно, что это уже достаточно широкая кампания, которая проводится по всей стране. Она абсолютно, конечно, разумеется, незаконная, никак не оформленная. Вся она осуществляется через звонки и рекомендации, либо прямо со стороны чекистов, либо со стороны город, обл. Администрации, от которых, безусловно, работа провайдеров целиком полностью зависит, возможно, через московских партнеров. В принципе, итогом вот всей этой достаточно бурной айтишной деятельности чекистов, она, в общем, довольно проста. Где-то, видимо, у нас аудитория по России ополовинена у моего сайта и у сайтов, похожего на содержание моего сайта. Возможно, через какое-то незначительное время, в результате вот этих непрерывного вала подобного рода действий, мы вообще лишимся аудитории на территории России. Будем фактически писать для себя и узкого круга своих читателей, находящихся в обоих столицах. Потому что в столицах пока еще подобные факты не были зафиксированы.
С похожими проблемами столкнулась и другая Россия, рассказывает член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Когда мы начали готовить марш несогласных, они вот проходили в марте, в апреле, в разных городах России, мы где-то недели за две до марша начинали испытывать проблемы с нашими сайтами, являющимися основным источником информации при подготовке маршей. Это такие сайты, как kasparov.ru, namarsh.ru, thezerasha.ru. И именно на этих сайтах публиковалась информация, касающаяся того, где марш будет, когда, какие лозунги, где взять агитацию, газету, ну, основные источники информации. И нам стали приходить письма от пользователей, что они не могут зайти на эти сайты, просто не видят их. И таких писем стало много, мы заинтересовались, что происходит, и в какой-то момент обнаружили, что, как нам показалось, именно на уровне провайдеров этот доступ перекрывается. Другая ситуация была связана с тем, что наши сайты просто банально взламывали, то есть нашлялась атака, которая называется DDoS-атака. Если переводить на человеческий язык, то это означает, что некий робот или несколько роботов делают тысячи запросов в одну секунду к этому сайту, и сайт не выдерживает такой нагрузки и падает вот на сленге системных администраторов, то есть никто не может на этот сайт зайти, и требуется там фактически иногда даже несколько суток, чтобы восстановить работоспособность такого сайта.
В отличие от сайта на Злобу.ру, ресурсы «Другой России» оказались заблокированы фактически по всей стране.
Мы видели, что ряд провайдеров, которые дают для своих пользователей доступ в интернет, через них не проходит доступ на наши сайты. Мы даже вывесили список этих провайдеров. Был некий скандал, когда провайдеры говорили, что с их стороны ничего не предпринимается. Но вот факт оставался фактом, что люди из конкретных мест, пользующиеся конкретным провайдером, наших сайтов не видели. Потом эта проблема как-то, так сказать, решилась, возможно, именно за счет того, что мы подняли такой шум и вот привлекли к этому внимание. Там достаточно большой был список, там были все основные провайдеры, в общем, нельзя сказать, что конкретно какие-то регионы. Там была и Москва, и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, и Нижегородская область. Не было какой-то закономерности именно региональной.
Практика блокирования оппозиционных сайтов потихоньку без лишнего шума набирает обороты. Провайдерский бизнес, как и любой другой, зависим от властей, и потому контролировать его легко. Владимир Голышев.
Количество провайдеров, которые в результате запугивания или каких-то других телодвижений со стороны власти и ее представителей вынуждены поставить фильтры и отключить своих читателей от моего ресурса и похожих на него, оно огромное, громадное количество людей по стране. И их становится все больше и больше. И мы постепенно, так, без принятия соответствующих законов, без громких деклараций, мы постепенно попадаем в китайскую ситуацию, когда неугодные власти интернет-ресурс, он просто отключается от страны. Люди не имеют возможности знакомиться с его материалами. И это все не слышно, потому что СМИ, кто скандалит по этому поводу. Ну, перестал человек читать, допустим, мой сайт. Ну, он подумал, что редакция закрылась или еще что-нибудь. Махнул рукой, и все. На этом все закончилось.
Марина Львинович считает, что кроме телефонного права может быть использовано и правосудие. Благо, необходимая законодательная база уже существует.
Я думаю, что это будет делаться в отношении каких-то сайтов, если их будут признавать экстремистскими, потому что опыт такой уже есть. Наши суды уже принимали решения в отношении тех или иных ресурсов, признавая их экстремистскими. В общем, технология отработана. Мне кажется, с точки зрения борьбы с этим, в общем, можно будет им использовать это и наверняка не воспользуются, если других методов не останется.
Веб-редактор сайта свободанews.ру Антон Ширяев говорит о проблеме фильтрации интернета в России и других странах.
Я говорил с техническим специалистом, который утверждал, что при сегодняшнем уровне развития интернета перекрыть доступ к какому-либо сайту вообще фактически невозможно. Да, то есть всегда остается какой-то способ до него добраться.
Специалист абсолютно прав, потому что нет действительно возможности перекрыть доступ к сайту. Просто сложность, которая связана с тем, чтобы добраться до сайта, возникает определенная. То есть невозможно прийти на сайт, если ты набираешь просто имя сайта. Если существует фильтр, то ты не попадешь. Но обойти это можно разными всякими способами. То есть это можно пользоваться анонимайзерами, такими сайтами, которые находятся где-то за границей, через которые можно пройти незамеченным провайдером на нужный сайт, или используя прокси, то есть прокси прописывается в интернет-эксплойере, и тогда как бы ты... Для этого нужно небольшое хотя бы техническое образование.
А все-таки у большинства пользователей таких навыков, насколько я понимаю, нет в России.
Безусловно, то есть как бы пользователь привык набирать в строке поиска то, что он хочет найти, и если не получает, значит этого или нет, или каким-то образом закрыто.
Вот эта вот практика ставить фильтры и отсекать доступ к каким-то определенным сайтам характерна для России?
Она характерна не только для России. Надо признать, она также характерна и для Америки, и для Великобритании, и для очень многих стран. Просто нужно понимать, что фильтруют. То есть, например, такой крупнейший американский провайдер, как Америка Онлайн, имеет на своих страницах детский называемый фильтр, который не допускает на страничке с порнографией, с насилием, со всякими вещами, которые могут повлиять на психику детей. В Великобритании существуют фильтры, которые отслеживают трафик, который связан каким-то образом с терроризмом.
По словам Антона Ширяева, в западных странах пользователь всегда может выбрать себе провайдера, не пользующегося фильтрами вовсе, или с таким пакетом услуг, которые наиболее соответствуют его политическим и эстетическим вкусам.
Андрей Бабицкий.